Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит незадолго до празднования Международного дня семьи. И надо сказать, что по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 года каждый год 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Цель этого праздника заключается в том, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи по всему миру и укрепить понимание того, что семья – это основа гармоничного общества. В связи с этим захотелось вновь обратиться к теме семьи, поразмышлять над тем, что из себя представляет современная семья, с какими трудностями она сталкивается. И у нас в гостях сегодня отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии Православной службы милосердия, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Продолжаем друг друга приветствовать этим прекрасным пасхальным целованием. Слава Богу, живем в пасхальные дни.
Да, мне кажется, это всегда дает какую-то надежду, этот праздник Пасха, воскресенье.
Ну да, если в двух словах сказать, у нас же как есть такой отложенный платеж, а у нас есть... В службе милосердия продленный источник радости. Дело в том, что у нас есть такое намерение, ну и по сути это наша добрая воля, поздравлять с праздником Пасхи, выполняя завет Христа, когда Он воскрес, Он говорил своим ученикам: идите, расскажите об этом всем и научите все народы. И вот мы, услышав это, идем, ну хотя бы в эти святые дни. В течение двух недель обычно мы поздравляем больше 5000 подопечных, ну и друзей наших, больше 30 разных организаций. И каждый раз мы к этому очень, очень серьезно готовимся. Мы заранее, месяца за два продумываем, какой образ открытки, какие слова донести до наших друзей. И так бывает приятно, когда приходишь, например, в кабинет к какому-нибудь специалисту, а у него там 3, 5, 7, 10 открыточек стоят. То есть, ну, во-первых, это стабильность, человек работает на одном месте, а с другой стороны, что он бережно хранит и в какие-то моменты перечитывает. И вот этот момент, он же всегда несколько секунд продолжается, всего лишь длится, когда ты заходишь в кабинет или в палату к раненым, к больным, к мамам, которые лежат в отделении материнства и младенчества, готовятся к роду или только что родили, к докторам, к нашим добрым помощникам. И у тебя всего несколько секунд, чтобы сказать какие-то самые главные в жизни слова. И это же всегда, ну, для людей неожиданно, но они уже, ну, как в сознании, что Пасха, она уже давно прошла. Типа она же, ну, вот один день, но мы-то знаем, что это, ну, во-первых, это вечно. Но, во-вторых, по уставу это 40 дней, как минимум, мы празднуем Пасху. И когда мы через неделю приходим, люди так немножко теряются. И вообще, когда священник заходит в палату или в кабинет, неожиданно человек как раз, и нужно как-то снять вот это напряжение. Я придумал такую формулу, я всегда спрашиваю: вы слышали главную новость-то? Они такие начинают соображать: что-то пропустили мы. Я говорю: да Христос же воскресе. Они такие: фу, да, слышали, воистину воскресе. А вы же знаете, что воистину это пишется с большим восклицательным знаком, потому что Он воистину воскресе, взаправду, по-настоящему, не понарошку. Он воскрес реально. Он воскрес, и значит, с Ним невозможное возможно. Он воскрес, и значит, нет повода для отчаяния. Он воскрес, и значит, самый страшный страх Он победил своей смертью, смерть поправ. Это значит, что нам никогда нельзя терять надежды. Ну, это вот к слову того, что вы про надежду вспомнили, мне как-то это откликнулось, ну, поделиться. И вот эти несколько предложений, 10 секунд встречи с человеком, возможно, они как зерно какое-то лягут на добрую почву. И когда-то, может быть, может через текст открытки, которую он сохранит, или через память о той красоте музыкальных произведений, которые в это время звучали, человек развернется в сторону Бога.
И мне кажется, благодаря этому может начаться, во-первых, его и движение и к Богу, но и изменение его жизни, в том числе и семейной, если человек семейный, да ведь?
Конечно. Но и для нас, это я говорю, в общем-то, для всех христиан и для всех людей, это всегда обновление нашей радости Пасхи, потому что радость, она умножается делением. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется.
Такая замечательная прелюдия к нашему разговору, великолепная, да? Но если мы вернемся к нашей теме, отец Евгений, вот на ваш взгляд, с какими трудностями, с какими проблемами встречаются современные семьи? И вообще, почему возникла необходимость введения такого праздника, Международного дня семьи? Ведь у нас, по сути дела, семья, она была Богом задумана изначала. Да, то есть, когда Господь сотворил Адама, Он сразу же сотворил ему помощницу, Еву. И это уже было начало семьи, и им была дана заповедь «плодитесь и размножайтесь». Почему так происходит? Ведь уже семья существует не одно тысячелетие, а вот сейчас возникла такая необходимость обращать внимание на семью.
Ну, с одной стороны, праздники – это всегда то, что для нас важно и значимо, а с другой стороны, это тогда еще и воспитательный момент, что мы подчеркиваем определенную ценность, которую, по-видимому, мы начинаем терять, утрачивать. Вообще человек Богом задуман как семья, то есть не отдельно взятый индивид, который размножается делением и там, почкованием, а семья – это образ, ну в каком-то смысле образ Бога. И человек, личность, образ Бога, и семья. Потому что Бог, когда задумывал человека, Он говорил, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их и дал им заповедь, плодитесь и размножайтесь. То есть Бог троичен, Отец, Сын и Святой Дух, и человек троичен, муж, жена и дитя. Это три личности, но одна природа. Три разных психологии, психики, мужская, женская, детская, и одно по существу. И семья – это школа любви. Господь, когда задумывал сотворить человека, ему же важно было, чтобы он смог научиться быть в Боге. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и он в нем. Это закон. А как человек может научиться любви, когда он эго, когда он центр Вселенной, когда он пуп Земли? Но если бы он был один, если бы он был, как знаете, люди говорят, там, что все должны быть равны, все должны быть... Но это такая сатанинская идея, потому что по замыслу Божьему сильные должны немощи, немощных носить и не себе угождать. То есть всегда в мире должны быть более сильные, более слабые. Те, за кем надо ухаживать, тех, кому нужно служить, о ком нужно заботиться. Потому что только в этом взаимном смирении и служении человек стирает треклятый эгоизм со своей души и учится любви. Потому что любовь, она в том, чтобы жизнь свою отдавать за ближних своих. И вот семья – это та форма жизни, взаимоотношений, где человек все время учится жизнь свою отдавать. Женщина учится подстраиваться под мужчину, мужчина учится терпеть и снисходить к немощам женщины. Потом оба они начинают служить своему ребенку, который ему еще там несколько недель, а он требует такого всецелого внимания, потому что он не может жить без внимания и заботы своих родителей. Мамы, папа о маме заботится, мама о детях заботится. И вот это взаимное умножение любви, оно возможно только в семье. Вы, наверное, знаете, что дети, которые воспитываются в детских домах, несмотря на внешнюю какую-то формальную материальную благополучность, ну, потому что государство на каждого государственного ребенка тратит средств в 3, в 4, в 5 раз больше, чем на обычного ребенка тратится в семье. То есть там за 100 тысяч содержание обходится одного ребенка. Но вот это материальное вложение, оно не развивает сердце. И детки, которые выходят из детских домов, они мало способны любить и мало способны создавать семьи. То есть главная, ключевая характеристика, она недоразвита. И поэтому, то есть если семья является образом Божьим, то закономерно, что тот, кто Бога ненавидит и кто с ним враждует, он стремится семью уничтожить. И у него это очень прекрасно сейчас получается. Мы фактически видим, что он одержал победу в этой битве, когда по статистике государственной 8 браков из 10 разваливаются, то есть это абсолютная катастрофа. То есть семья, она почти уничтожена, как ценность, как святыня, как то, что людей соединяет. Люди перестали ценить семью, люди разучились семьи создавать, люди разучились строить отношения и их сохранять, разучились рожать детей, разучились жертвовать своими интересами ради другого. Это страшный диагноз, это просто катастрофа всего человечества. И, конечно, это большая беда, потому что в рамках земной жизни источником счастья для человека, ну, кроме самой высшей ценности отношения с Богом, вторым по важности, по значимости фактором счастья является семья. Ни работа, ни хобби, ни друзья, ни путешествия. Это все настолько мега вторично, третично и так далее, а именно семья. Потому что только там человек может чувствовать себя любимым, важным и нужным по-настоящему. Не за деньги, не корысти ради, не за статус, а по любви, от сердца к сердцу. Сейчас мир, он состоит из несчастных людей. И поэтому жизнь, она такая, ну, такая несчастная. Поэтому столько в ней фальши, столько искусственных заменителей. Ну, бесконечное это пребывание в интернет, в виртуальном пространстве. Это замена жизни. То есть человек все время головой сидит в чьих-то жизнях, сторисах, проблемах, сериалах, картинках. Он все время листает, потому что, ну, ему страшно даже для себя осознать, что я-то не живу. В моей жизни нет реального источника радости и счастья. Поэтому я все время палец свой большой стираю, уже инвалиды все с этими, с большими пальцами. У них суставы уже атрофируются, потому что бесконечное листание вот этих лент, картинок. Поэтому столько всяких шоу, разных попыток создать искусственную радость, ощущение какого-то праздника. А на самом деле-то просто у человека внутри огромная большая дыра из-за того, что он как человек, как муж, как отец или мать, он просто не состоялся, он не выполнил главного своего природного предназначения. И это просто мега-катастрофа.
Отец Евгений, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что мешает современным семьям? Вы обозначили, да, внутри человека пустота, он не выполняет свое предназначение. Что мешает ему выполнить свое предназначение, понять свою роль и, по сути дела, как вот вы сказали, стать счастливым?
Ну, первая и самая главная проблема, от которой все вытекают, как-то один батюшка мудрый спрашивал у семинаристов, по-моему, тоже священников, ну, так, учащихся семинарии на заочном отделении, какой самый страшный грех? Или просто семинарист, неважно. Ну и вот они пытались ответить на этот вопрос, угадать, что он имеет в виду. И кто-то говорил убийство, кто-то говорил предательство, кто-то говорил измена, блуд и так далее. Он говорит, да, это страшные грехи, но все самый страшный, как это, знаете, какая наипервая заповедь в законе? Часто люди говорят, ну, когда спрашиваешь по 10 заповедей, то так, человек говорит, я, говорит, все заповеди соблюдаю. Я говорю, ну, а какая первая заповедь? Ну, как, не убей. Я говорю, ну, нет, это там заповедь номер 6. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будет тебе иных богов, кроме меня». И самый страшный грех – это неверие. Потому что если Бога нет, то все позволено. Если нет царя в голове, если нет четкой системы координат, нет страха Божьего, ответственности перед Богом, понимания, что жизнь, она очень краткая на земле и вечная в том потустороннем мире. И когда у человека есть с Богом правильное отношение, то для него его слово, эти принципы жизни, его конституция, прописанная в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, является жизнеопределяющей. Человек свою жизнь строит по заповедям Божьим. Мы видим по результатам, что человек не строит абсолютное большинство, там 97% людей на земле, они не строят свою жизнь в отношениях с Богом. То есть они, конечно, формально принадлежат каким-то верам, каким-то, но я так грубо сказал, тогда, наверное, все-таки, ну, там, плюс-минус там, 5% можно накинуть, ну, 90% людей, они живут без Бога в своей жизни. То есть их ценностью не является закон Божий. И поэтому они управляются своими страстями. Они живут по грехам, они живут по законам дьявола. Но тот же себя не обличает, он очень техничный игрок, он все время себя скрывает. Но то, как действуют страсти, ну, как блуд, например, распространен, это же просто ниточки, через которые вот этот кукловод, он ведет своих кукол к погибели. Как люди к абортам относятся, насколько это в жизни спокойное отношение, и земля, она просто залита кровью убитых собственных детей. Большинство людей, они даже к этому, это не вызывает никакого там беспокойства. То есть, ну как, мое тело, мое дело, там, и дальше какие-то эти лозунги. Ну там можно перечислять бесконечно. Вот это коррупция, да, то есть это взяточничество, не своруешь, не проживешь. Это мат бесконечный, который просто, это скверно, это язык бесов. Бесы разговаривают на мате. Когда человек разговаривает матом, он им уподобляется. Значит, ты находишься в их власти, находишься в их плену. Это дома для престарелых, в которых находятся старики, часто при живых детях. Это дома для детей, в которых находятся дети, как правило, при живых родителях. Это все говорит о том, что человек, он потерял Бога. Он живет без Бога. Это главная, основная причина. Остальные это уже, ну, последствия, что ли, этого. То, что семья перестала быть ценностью. То есть там в сознании людей, ну как мы живем в мире одноразовых вещей. Сейчас все делается одноразово. Стиральная машина, ее не починить, ее, она сломалась, ее выбрасывают. Вещи, они на год, тебе надо проносить, через год у тебя модельеры зададут новую моду, тебе нужно будет старые куда-то выбрасывать. Машины делаются одноразовые, так, чтобы они просто, их через какое-то время менялись. Айфоны делают, телефон делается на год. Я спросил, какой срок, по-вашему, должен работать айфон? Он говорит, ну год, потому что через год выйдет новая версия, тебе нужно будет обновлять. И так все. И вот этот принцип, что там носки порвали, выбросил, он и на семью тоже переходит. Потому что в наше время, я уже говорю, в наше время, я тебя ощущаю таким... Кстати, в этот раз, когда читал житие Марии Египетской, ну вот в день ее памяти, прям обратил внимание, что Зосима был глубоким старцем. Он такой глубокий старец Зосима, побежал за подвижником где-то там в пустыне. А потом я понял, что глубокому старцу было 53 года. Ну вот, я так прикидываю, что мне через месяц, ну даже меньше будет, 53 года. Вот я так уже себя ощущаю, что в наше время чинили телевизоры, в наше время штопали носки, в наше время клеили ботинки и так далее. Мы стремились сохранить и по возможности починить. И точно такое же, как бы, принципиальное отношение было к семье, что семью можно починить, даже если она где-то поломалась. Но она, как любой организм живой, она имеет болезни, имеет какие-то свои периоды кризиса, которые естественны, это не сверх чего-то какая-то проблема, это просто нужно прожить как болезнь, как инфекцию, как мы проживаем. Где-то к специалисту обратиться, где-то лекарства попить, где-то отдохнуть. Это все какие-то нормальные законные вещи. А у нас вот этих навыков не сформировано. То есть мы привыкли, вещь сломалась, ее выбрасывают. И эта привычка, она и перенесена на построение отношений. Это причина. Еще то, что люди просто не умеют строить отношения. Никто не учит, нету школы, семьи, нету традиций, нету предмета, главного предмета в школе, нравственные, семейные отношения, как построить семьи. Человек может прожить без математики счастливо, он может прожить даже без русского языка, без физики, биологии и так далее. То есть это все какие-то вспомогательные вещи, но если он не выстроит свою семью, ему никто не расскажет, как нужно быть женихом и невестой, как нужно быть мужем и женой, отцом и матерью, сыном или дочкой, то откуда он возьмет, когда все семьи порушены, когда он не может на своих родителей смотреть, потому что они духовные инвалиды, они разбили тот корабль, на котором их семья плыла, и бабушки с дедушками. То есть нету примеров в жизни уже фактически, где ребенок научится. Раньше, в советское время, на семью работало все. Телевидение работало на семью, государственные законы, отношения в коллективе. То есть там, если человек в семье себя вел некрасиво, мы сейчас к этому как-то относимся, может быть, с юмором или как-то, но там его прорабатывали, его воспитывали коллективом. Там школа работала на семью. То есть все формировали осознанного гражданина, будущего там родителей и так далее. А сейчас мы растим бесконечного потребителя. То есть человек должен все время потреблять. И он потребляет, он все под себя подминает. И если он даже семью создает, я хочу быть счастливым. Это такое его цель — создать семью, я хочу быть счастливым. Ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, я хочу другого человека сделать счастливым, я хочу себя отдать на служение, чтобы другой человек был счастлив. Вот этот эгоизм, он сейчас вообще поставлен во главу угла. Потребление, я должен быть счастливым, мне должно быть комфортно, все вокруг меня вертится. И как бы на эту модель, опять же, работает и телевидение, и всеобщее такое как бы мировоззрение.
Да, это точно. Отец Евгений, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли разница между современной семьей и семьей, которая была, например, в 19-18 веке? Есть ли какая-то отличительная особенность от одной семьи от другой?
Не жил в 19 веке, но я думаю, что даже если сравнить 20 век и 21, то разительная разница. Но то, что люди были попроще. В 20-м попроще, чем в 21-м, а в 19-м были гораздо меньше с претензиями к жизни, к человеку. Вот этот принцип «стерпится, слюбится». Я как-то услышал про Александра Васильевича Суворова, не помню, рассказывал эту историю. Он же, кроме того, что был великим полководцем, он был помещик. У него было 4 деревни, и как-то, приехав в свои владения, он заметил, что много праздных парней среди его крепостных. И он к управляющим, типа, а что, почему? Так, говорит, девок нету. Ну, как-то не уродились. Он дал ему денег управляющему, тот поехал на базар, купил девок, привез. И Суворов, в общем, их всех поженил. И каждый парень получил свою девку, и очень были счастливы. Правда, там такой казус вышел, что на следующий день управляющий прибегает, там, говорит, проблема. Они, говорит, они забыли, кто чей. Вот, потому что как-то это все быстро, стремительно. Ну и потом он так пришел на площадь, как же проблему-то решить. Ну и построил их по росту. В общем, развернул лицами, все, запоминайте, это вот твоя жена, твой муж. И все были счастливы. Ребята, что они стали мужиками серьезными, да, что у них там свои какие-то бонусы были в семейной жизни. Женщины, что они тоже при хозяйстве, вот, что их жизнь, она на новый уровень. Стерпится, слюбится. То есть люди, они как-то проще относились. Сейчас все каких-то ищут ярких. Понятно почему, потому что мы воспитаны современным кинематографом. Все вот это «Титаник», такая любовь с первого взгляда, и она такая яркая до смерти. Никто же не рассказывает про счастье, ну вот как однажды 20 лет спустя, счастье в семье, где много детей, где обычные какие-то заботы. Там, да, «Любовь и голуби», да, пусть он, конечно, там немножко с бородой какая-то история, но тоже как-то вот семья, как она прожила эти сложные моменты жизни. А у нас это же все фейерверк, это все время должна быть стимуляция гормона радости, ты должен все время быть под кайфом этого гормона. И человек так и воспринимает, что семья – это постоянный праздник. Но это же ложь, это же не так, потому что так не бывает. Не бывает никогда праздника, от печени не хватит праздновать каждый день блистательно. Это труд, и в этом труде рождается настоящая, долгосрочная, верная любовь. А такого даже в сознании человека нет. И он раз через какое-то время гормоны успокоились, ему кажется, что любовь прошла, надо новый стимулятор, значит, надо искать новые какие-то переживания, впечатления. Так вот он или она прыгает от отношений к отношениям, все время пытаясь в этом состоянии пребывать. Но это своего рода наркотик, который человека подсаживает. Вот все время нужно испытывать вот это счастье. Но оно не от химии зависит, не от гормонов, оно совсем от другого вырастает в сердце.
Отец Евгений, скажите, пожалуйста, а что может помочь нашим современникам, нашим семьям стать более крепкими и более устойчивыми?
Государственная семейная политика, в первую очередь. То есть нужно перепрошить сознание людей. То есть нужно формировать ценностные идеалы, формировать правильное мировоззрение не потребителя, а человека, который должен послужить. То есть вообще человек – это тот, кто должен найти свое служение и им служить – Богу, Отечеству, семье. Тогда он как человек растет, тогда он развивается. А когда ты только хапаешь себе, для себя, ты как человек, ты деградируешь. И если государство бы ответственно взяло вот этот курс на формирование семьи как ценности во всех отношениях, начиная с соответствующих предметов в школе, то есть детям нужно говорить о том, как строить семью. То есть должен быть урок класса с 5-го, наверное, построение семейных отношений. Должны в программе какие-то появиться примеры литературы, что ориентируемся в жизни не на блогеров, которые там ничего как бы не делая, миллионы зарабатывают, да, ведь в сознании-то у людей сейчас кем ты хочешь быть, я хочу поменьше трудиться и побольше зарабатывать.
Да.
Должна смениться информационная повестка на телевидении, то есть не блуд пропагандировать в каждом фильме, не мат, не предательство, а семейность, подвиг, материнство, отцовство, трудолюбие. Я помню, отец Дмитрий Смирнов, он как-то, он прям такое обращение сделал. Говорит, дайте мне возможность телеканалы в управлении. Я через 15 лет вам верну совершенно другой народ. Это же на самом деле все формируется, это все воспитывается, развивается. Просто за это не берут ответственность те, кто должны за это отвечать. Ну, это как-то оно отдано на самотек, а точнее на... просто на коммерцию. И на страстях всегда очень хорошо можно заработать. Надо просто их стимулировать, развивать. Жадность, хамство, блудность, похоть, азарт. И все. И потом этим людям можно что угодно. Нам будут сидеть с телефонами и смотреть порнографические сайты. Или на Xbet сливать свою жизнь, свои деньги, ну, и не свои тоже, и так далее. Конечно, это решаемые вопросы. Просто нужна определенная сильная воля в этом моменте. Но это из тех каких-то таких глобальных, что ли, шагов, которые нужно семью действительно обозначить как государственную ценность. Сохранение семьи – это условие национальной безопасности. И все должны начать в это работать. Воспитывать целомудрие, рассказывать о целомудрии, о том, что блудник, он свою любовь расходует, он теряет способность любить. Даже в сознании такое, как бы у людей, слово «любить», оно очень часто как бы отображает просто там, эту сексуальную функцию. А на самом деле это совершенно вещи, не соотносящиеся. Если так вот начать на эту ценность всем трудиться, то обязательно будет результат.
Хорошо. Отец Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы руководите православной службой милосердия. Скажите, пожалуйста, что может предложить служба для наших современников, для наших семейных пар?
Я тут недавно столкнулся с историей, но ведь как у многих людей в голове определенное стереотипное, шаблонное отношение, такое еще с советских антицерковных безбожных времен, люди до сих пор мыслят вот этими шаблонами, что церковь, попы, тунеядцы, там тадын-тадын. Когда какому-то человеку, просто в разговоре начинаешь рассказывать о том, что церковь на самом деле делает, смотришь, как расширяются глаза, и челюсть так, она так все ниже не отпадает. Часто даже люди и представить не могли, что на самом деле, кроме обычного своего функционала, то есть обычной богослужебной деятельности внутри храмов, церковь, она несет огромное, колоссальное социальное служение. То есть об этом просто не кричат и особо это никак не обозначают, но то, что церковь делает и в размере нашего государства, и на новых территориях, на Донбассе, и в каждой епархии, кроме своего непосредственного служения, это огромное дело. При православной службе милосердия то, что сейчас в голову пришло, скажу для семьи. Например, можно сказать, что это также и при службе. В соборе Успения Пресвятой Богородицы есть такой проект «Диалог в любви». Это потрясающий, один из уникальных семинаров, тренинг, слово мне не нравится, мероприятий, которые помогают семьям настроить диалог, вот этот разговор, близость между собой. Потому что очень часто, начиная с влюбленности и вдохновения, потом все скатывается на семейные быты, и супруги перестают быть близкими, они перестают друг другу открывать свои души, советоваться, поддерживать друг друга, все на уровне там детей, хозяйства и формальных внешних вопросов, покупок, проблем и так далее. Диалог в любви, этот проект, он помогает семьям перезагрузить отношения. Есть центр защиты и поддержки семьи «Колыбель». То есть там собраны специалисты и психологи, и педагоги, которые в ежедневном режиме трудятся над поддержкой семьи, и консультации, и снятие какого-то там тревожного напряжения, и работа с подростками. Работа с подростками и с их семьей, например, включает такой проект «За други своя», когда ребятки собираются, все каникулы мы куда-нибудь с ними, там берем 50-60 человек, выезжаем в поля, в леса, в горы, на озера, на реки. И они живут в атмосфере, в которой семейные ценности, они являются одним из ключевых вопросов воспитания, кроме веры, патриотизма, семья. Есть, например, братство. братство – это сообщество мужчин, причем это, ну, как не по принципу, как это анонимные алкоголики, когда собрались и одна общая проблема объединяет, а это люди, которые объединены верой, и они, это такое здоровое сообщество, зрелые, состоявшиеся, семейные мужчины, потому что мужчине очень часто важны вот единомышленники, которые могут его поддержать и в каких-то практических вопросах, и в духовных, в человеческих. Такое вот мужское сообщество, ну, на мой взгляд, это жемчужина. Есть несколько проектов, которые помогают, ну, если семья оказалась в кризисе. Служба психологической помощи «Ладья». То есть это консультации специалистов и семейные консультации, и индивидуальные. Есть гуманитарный центр, который ежемесячно помогает более 600 семей материальной помощью, продуктами, одеждой, ну и так далее. Есть несколько центров для женщин, попавших в кризисную ситуацию. Ну, разные бывают ситуации, просто так обозначим. Mm-hmm. Но есть служба добровольцев. Был такой у нас проект «Семейный патронаж», когда добровольцы приходили и помогали, ну, многодетным мамам дома по хозяйству. Это в рамках просто одной службы, одного, ну, как бы вот направления служения милосердия в епархии. Там есть другие отделы, есть отдел образования и воспитания, которые также помогают с детьми. Есть молодежный отдел, там тоже своя какая-то повестка. Есть спортивный отдел, там наверняка тоже включены разные семейные какие-то вопросы. Это, ну, в одной епархии, а так в каждой. Поэтому вот, когда люди это узнают, они раз, у них сразу как-то это, меняется повестка, пафос вот этот сбивается, такой претензии к церкви, что вы там ничего не делаете.
Отец Евгений, наша передача уже подошла к концу. В завершение, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждали?
Как-то у Владислава Петровича Крапивина спросили, ну вот этот вопрос, который всех беспокоит, что такое счастье? Он подумал и ответил, что счастье – это когда счастливы те, кого ты любишь. Потом еще немножко подумал и добавил. И когда есть те, кого ты любишь. Мне кажется, это очень важная мысль, что человеку важно, чтобы были люди, которых бы он любил, и чтобы эти люди были счастливы. Тогда будешь счастлив ты.
Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.
Храни всех нас, Господь.